what science is, and how and why it works.
В начале 19 века немецкий врач Франц Йозеф Галь проводил очень много времени, ощупывая головы незнакомцев. Он не подрабатывал парикмахером или массажистом и не был тайным поклонником волос. Он был френологом, первым в своем роде. Галь считал, что личностные черты человека как-то связаны с формой его черепа. Каждый бугорок и шовчик мог о чем-то рассказать. Это странное учение пошло в народ и активно практиковалось несколько десятилетий, а сам Галь стал настоящей звездой. Ну, с такой головой неудивительно, что у него был небольшой бзик на тему формы. Со временем френологию признали псевдонаучным культом, ведь, как оказалось, внешняя поверхность черепа никоим образом не связана с тем, что происходит внутри. Но кое-что важное и до него неизвестное Галь все-таки нащупал. В то время ученые только-только пришли к консенсусу о том, что личность — это продукт мозга, а не души, сердца или чего-то еще. Единственное, в чем Галь был относительно прав, это что разные части мозга отвечают за разные аспекты вашего поведения. Как вы уже знаете, существует неразрывная связь между событиями биологическими и психологическими. Помимо сложного взаимодействия веществ, вроде нейромедиаторов и гормонов, стоит упомянуть, что разные части мозга отвечают за разные задачи. Зрение, движение, память, речь и даже распознавание лиц. Это называется локализацией функций. Если простимулировать различные участки моего мозга, что я вам, возможно, и позволю сделать, если вежливо попросите, можно получить контроль над моими движениями, воспоминаниями и даже личностью. Ткните вот сюда, и я дерну рукой. Троньте мозг тут, вспомню первый поцелуй, заденьте здесь, и у меня начнется приступ ярости, как у Халка. Наглядная демонстрация связи между мозгом, сгустком серво-желе в черепной коробке, и разумом, личностью, сознанием, поступками, решениями, воспоминаниями и нашим «я». Как говорят некоторые ученые, разум — это то, чем занимается мозг. Поэтому главный вопрос для психологов, да и всех, кто пытается понять людей, это как функции мозга связаны с тем, что происходит в сознании. Но задать правильный вопрос, и тем более ответить на него, не получится, если не познакомитесь с мозгом. Знакомьтесь, это мозг. Думаю, вы примерно представляете, как устроена нервная система. Ну, там есть головной мозг, он крепится к спинному мозгу, и, наверное, костный мозг тоже как-то с этим связан. В принципе, все верно, только ваши кости тут ни при чем. Центральная нервная система, или ЦНС, решает самые важные вопросы. Это командный центр, и если с ним что-то случится, кончится это печально. Также существует периферическая нервная система, к ней относятся сенсорные нейроны-разведчики, которые собирают информацию и передают ее в центр, чтобы вы лучше прочувствовали, насколько тесно связаны физиология и ваша личность, насколько вы — это ваша нервная система, расскажу я вам одну историю. Загадочную историю Финиаса Гейджа. 1848 год. Добродушный парень Финиас Гейдж работает на строительстве железной дороги, утрамбовывает порох в скважинах, как вдруг происходит взрыв. Металлический лом со скоростью пули пробивает ему левую щеку и череп. Если что, там как раз мозг на пути. Каким-то чудом он смог самостоятельно подняться, дойти до коллег и объяснить, что произошло. После чего его отвезли домой. При этом он был в сознании. Чуть позже пришел врач, который не поверил во всю эту историю про лом и пробитый череп. Логично. Но тут Финиас раскашлялся, и небольшой кусок мозга, по словам врача, где-то с чашку чая, вылетел у него из головы. Поводов сомневаться больше не оставалось. Уже через пару месяцев пациент был практически здоров и жил своей обычной жизнью. Вот только его друзья стали замечать некоторые перемены. Финиас сохранил все воспоминания и умственные способности, походку, речь и внешний вид, только глаз потерял. Но старый добрый Гейдж был воспитанным и мягким человеком, а когда лом прострелил ему череп, он стал грубым, злобным и вульгарным. Как говорили знакомые, перестал быть собой. Финиас уехал из США, ученые потеряли с ним контакт, и 12 лет спустя, после серии припадков, в возрасте 36 лет, он скончался. Это прекрасный, хоть и жестокий, пример локализации функций мозга и того, как воздействие физических и биологических факторов отражается на личности. Также это хороший пример того, почему не стоит переоценивать частные случаи. На самом деле мы мало знаем о том, каким был Гейдж до
до и даже после происшествия.
Многие свидетельства были получены в течение нескольких месяцев после травмы и часто противоречат друг другу. Возможно, он вообще шел на поправку, и последние годы его жизни были счастливыми и плодотворными. В учебниках по психологии для начинающих часто упрощают случай Гейджа, чтобы было легче объяснить, как врачи обнаружили влияние состояния мозга на разум. На самом деле все гораздо сложнее, и так как это был реальный человек, мне кажется, из уважения к Гейджу стоит помнить о том, что мы знаем про него не все. Возможно, вы слышали о том, что мы используем лишь 10% нашего мозга. Ох, будь это правдой, Финиас вообще бы ничего не заметил. А заставь мы серое вещество работать по полной, смогли бы читать мысли, левитировать и быть как профессор Икс. Чудесная мысль, еще получше, чем идея о том, что бугорки на черепе могут рассказать, какой вы любите чай, и настолько же неверная. Понимаю, как посмотришь реалити-шоу, и правда возникает ощущение, что многие используют от силы 10% своих умственных способностей, но сканирование показало, что даже в простых действиях, когда мы ходим или говорим, участвует практически весь мозг. Кроме того, 20% от всей энергии, что потребляет организм, приходится на мозг, а с точки зрения эволюции это было бы бессмысленно при столь низкой активности. Мы животные, и наши способности связаны со структурами мозга. Разобравшись в их функциях, мы можем проследить историю нашего эволюционного развития. Простые организмы обладают довольно простым мозгом, который справляется с базовыми задачами — отдых, дыхание, еда. Более сложные животные обладают более развитым мозгом, который может чувствовать, понимать, рассуждать и предугадывать. Это усложнение происходит не резко, а путем постепенного надстраивания. Мозг чем-то похож на набор матрешек. Наружная кукла — самая новая, самая сложная и изысканная. Но чем дальше мы идем, тем старше, меньше, проще и примитивнее становятся игрушки. Последняя маленькая и простая матрешка — самая старая из них, ископаемая часть мозга вроде того. Эту область иногда называют древним мозгом, и у нас она выполняет те же функции, что и у наших давних предков. В ее центре — ствол. Самая древняя часть, которая напрямую связана со спинным мозгом. В самом низу, у основания черепа, находится продолговатый мозг, отвечающий за то, что не требует сознательного участия — сердцебиение, дыхание и тому подобное. Выше — так называемый мост, который нужен для координации движений. Дальше, у вершины ствола — таламус — парная структура, похожая на куриные яйца. В нее поступает сенсорная информация от органов зрения, слуха, осязания и вкуса. Ретикулярная формация, вытянутая вдоль ствола нервная сеть, отвечает за возбуждение. Не только за ощущения при виде особенно привлекательного человека, но и более общие вещи — сон, бодрствование, восприятие боли и так далее. Мозжечок или малый мозг — образование размером с теннисный мяч в нижней части ствола. Он участвует в невербальном обучении, запоминании, восприятии времени, модуляции действий и произвольных движений, вроде тех, что вы демонстрируете на танцполе. С пагубным влиянием на мозжечок алкоголя вы наверняка знакомы. Итак, древний мозг отвечает за самые базовые функции организма, за то, что необходимо любому животному. Примерно на этой стадии мозг перестал развиваться у рептилий. Для чего-то посложнее требуется лимбическая система. В нее входят миндалевидные тела, гипоталамус и гиппокамп. Это пограничная зона, отделяющая древний мозг от новых корковых зон. Миндалевидные тела — два скопления нейронов размером с орешек, которые отвечают за формирование памяти, а также за сильнейшее чувство страха и приступы агрессии. Простимулируйте нужное место, и послушный домашний песик превратится в кровожадного Куджо. Самую малость передвиньте электрод, и собака забьется в угол при виде тени на стене. Гипоталамус поддерживает общий тонус организма, регулирует температуру, циркадные ритмы и чувство голода, помогает управлять эндокринной системой, в частности гипофизом. Ему же стоит сказать спасибо за чувство удовольствия и вознаграждения, ведь отвечающие за них центры находятся в гипоталамусе. Когда крысам вживляли электроды, давая возможность самостоятельно их стимулировать, животные только это и делали до самой смерти. Так что Минздрав предупреждает. Последний элемент — гиппокамп. Он играет ключевую роль в обучении и запоминании. Его повреждение чревато потерей способности формировать новые знания. Над этим всем находится самая продвинутая часть, которую вы представляете себе, когда речь заходит о мозге — серое вещество. Полушария так называемого большого мозга составляют 85% массы всего мозга и дают вам возможность думать, говорить и воспринимать. Правое и левое полушария регулируют выполнение разных функций, образуя по сути расщепленный мозг, соединенный мозолистым телом. Речь, например, в основном контролируется левым полушарием, а некоторые творческие функции — правым. Это не значит, что у правшей и левшей доминируют разные полушария, и одни склонны к аналитическому мышлению, а другие — к творческому. Это все из области популярной психологии, поведенческого расстройства, из-за которого журналисты и диванные психологи психологи используют детализированные исследования сложнейшей структуры мозга для газетных заголовков и подкрепления собственных заблуждений. Да, некоторые функции сосредоточены на одной стороне, но полушария неразрывно связаны. Сказать «у творческих людей развито правое полушарие» — то же самое, что «у творческих людей неровный череп». Наконец, каждое полушарие покрыто корой, тонким слоем из более чем 20 миллиардов связанных между собой нейронов. Но не стоит забывать о невоспетых героях нервной системы, миллиардах глиальных клеток, из которых состоит похожий на паутину каркас, поддерживающий, защищающий и питающий ваши нейроны. Наверняка вы видели достаточно схем головного мозга, чтобы знать, что у коры выделяют два полушария и в каждом четыре доли — лобную, теменную, затылочную и височную. И все их разделяют особо глубокие складки или борозды. Каждой доле отведены свои функции, чему Франц Галь был бы наверняка очень рад. Лобная доля позволяет нам говорить, планировать, выносить суждения, абстрактно мыслить и, как мы знаем благодаря Финиасу Гейджу, быть теми, кто мы есть. Теменная доля обрабатывает информацию о прикосновениях и положении тела. Затылочная в задней части мозга занимается зрительной информацией. Височная доля над вашим ухом занимается обработкой звуков и распознаванием речи. Напоминаю, каждое полушарие отвечает за противоположную сторону тела, поэтому то, что мы слышим правым ухом, идет в левое полушарие. Подобных специализированных областей в мозге еще много. Например, моторная кора в задней части лобной доли контролирует произвольные движения, посылая сигналы к разным частям тела, скажем, «погладь собачку» или «подними кружку». А сенсорная кора сразу позади нее обрабатывает входящие данные и делится впечатлениями, вроде «ого, как мягко» или «а как горячо». Остальная часть серого вещества — ассоциативные зоны, ответственные за сложные ментальные функции, память, мышление, обучение и речь. В отличие от моторной и сенсорной коры, вызывать четкую реакцию, просто куда-нибудь ткнув, уже не получится. Ассоциативные зоны работают не так однозначно. Интерпретируя сенсорные стимулы, связывая их с существующими воспоминаниями, им отведена большая часть мозга, поэтому каждый раз последствия травм бывают разными. При повреждении определенной зоны височной доли человек перестает узнавать лица. Травмирующие воспоминания или переизбыток гормонов могут сильно повлиять на ваши эмоции и поведение. Это лишний раз напоминает нам о фундаментальной связи биологии и психологии. Существуют и другие удивительные примеры того, скажем, как мы чувствуем и воспринимаем окружающий мир. Об этом поговорим в следующий раз. А сегодня, если вы внимательно слушали, то узнали на базовом уровне, как устроена нервная система, в частности мозг, у которого можно выделить древнюю с точки зрения эволюции часть, лимбическую систему и новые структуры, например, лобную долю, большой мозг и ассоциативные зоны.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.